Откройте, пожалуйста, Библию, 17 главу Евангелия от Луки. Луки, 17 глава. Мы продолжаем изучать жизнь и служение Господа Иисуса Христа, как записал один из четырех евангелистов Лука, и мы подошли к очень-очень важному разделу. Давайте сегодня мы вместе рассмотрим тему о видимом царе и его невидимом царстве. О видимом царе и его невидимом царстве. Переходя к Луки 17 главе, 20 стиху, мы приступаем к очень-очень важной и фундаментальной теме. И тема эта «Царствие Божье», с особым акцентом на его будущем наступлении, будущем осуществлении, будущем исполнении. Об этом говорится до конца 17 главы, и мы не последний раз обращаемся к этой теме. Более подробно она раскрыта в 21 главе. Итак, приступая к заключительным разделам этого великого Евангелия, мы увидим будущее, славное второе пришествие Господа Иисуса Христа. И это не какой-то вымысел, а точное, основанное на фактах библейское описание. Но прежде чем рассматривать, как будет выглядеть царство в будущем, важно понять, какое это царство в настоящем. Чтобы мы могли понять будущее правление Господа Иисуса Христа, нужно сначала понять правление Господа Иисуса Христа в настоящем. И именно с этого начинаются 20 и 21 стихи. В 20 стихе написано: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сейчас сама тема о царстве и царе чужда нам. У нас в Соединенных Штатах Америки царя никогда не было. Мы появились из-за восстания против короля. Мы гордимся тем, что никогда не были монархией. По сути дела, большая часть цивилизованного мира уже давно не управляется царями. Кое-где в мире все еще есть королевские семьи, но их власть скорее символическая, а не реальная самодержавная власть. Мир ушел из-под власти царей, людей с абсолютным превосходством, абсолютным авторитетом, абсолютной властью, абсолютной волей. Нами не правят такие люди, которых надо называть «Ваше Величество», которые могут делать все, что им захочется, когда захочется, с кем захочется, беспрепятственно. На самом деле, если где-то появляется такой правитель, его обычно называют диктатором. Он всех пугает, весь свободный мир ополчается на таких людей, приходя в возмущение от идеи самодержавной власти. И мы собираем силы, политические, иногда военные, пытаясь освободить народ от абсолютного господства. Наш мир больше не мир царей. Мы не испытали, что такое жизнь при абсолютной монархии. Наше понимание суверенности и наше понимание власти и наше понимание привилегий, авторитета, правления, права размыты. размыто из-за равновесия власти, из-за ее распределения между многими людьми, структурами, институтами. Это своего рода система контроля и сдерживания. И даже сама система, по сути, разработана населением. Люди сами решают, куда они хотят передать свою власть и кому они хотят передать свою власть, так что в конечном счете люди коллективно обладают властью. Это полная противоположность монархии. Мы добиваемся, чтобы слишком большой власти не было ни у кого, нигде, никогда, ни над кем. Никто не всевластен. Никто не самодержец. Ни у кого нет абсолютных прав, привилегий, могущества и власти. Итак, нам не очень понятна эта концепция абсолютного превосходства, неоспоримого права. Для нас это немыслимо. И средства массовой информации продолжают ту же самую линию, потому что СМИ — это продукт нашего мышления, и если кто-то в какой-то сфере жизни начинает вольнодумствовать, то журналисты набрасываются на него как пираньи, пытаясь всех опустить до единого уровня. Но именно того, что отвергает наше общество, Бог требует для себя абсолютного владычества, абсолютного всевластия, абсолютного изъявления воли без каких-либо совещаний или ограничений. Именно это и значит быть царем. Царем всего. В самом деле, апостол Павел кратко выразил это в словословии в 11 главе послания Римлянам, когда пишет «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». У Бога высочайшая мудрость, говорит Он. У Него высочайшее знание. Бог выносит высочайшие суждения на основе информации, недоступной для нас. Это непостижимо. Нам не понять того, что делает Бог, ибо пути Его неисследимы. Никто Его не наставлял. Он ни у кого не просил совета и никому ничем не обязан, ведь никто ничего не дал Ему, чтобы Он должен был воздать. Он превыше всего. Он абсолютно суверенен. Апостол Павел, я думаю, перенял понимание великого словословия об абсолютном превосходстве и суверенности Бога у Исаии. Потому что в 40 главе книги Исаии, в 12 стихе читаем, «Кто исчерпал воды горстью Своею и пятью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» То есть, кто равен мне? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него? И учил его, с кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. И ответ на все эти риторические вопросы — никто. Основываясь на своем абсолютном совершенстве, в своем совершенном знании, совершенной мудрости, совершенной силе, основываясь на своей совершенной воле, Он делает все, что хочет, когда хочет, с кем хочет, для достижения своих целей. Иов понял это в 42 главе, во 2 стихе. Он говорит, зная, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Псалмопевец в Псалме 32, 11 стихе говорит, «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». В Исаии 14, 27 написано, «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Бог абсолютно суверенен, планирует, что хочет, намечает, что хочет, и делает именно то, что спланировал, именно то, что наметил, и никто этого не изменит. Опять же, через пророка Исаию, в 46 главе, открывается та же великая истина, 8 стих. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Сначала вам надо очистить свое запятнанное грехом сознание, чтобы правильно мыслить о Боге. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Именно из-за этой истины о Боге для нас есть наставление в первой книге Паральпоменон, 29 главе, 10 стихе. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века! Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое! Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоя сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все, и ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». Суверенность. Бог — верховный правитель над всем. Бог есть царь. Вот почему царство — это такой важный аспект библейского учения. Бог представляется царем, который правит царством. И есть факты о будущем этого царства, о чем Иисус и учит в 17 главе Луки. Но чтобы понять, что Он здесь говорит, нам нужно иметь более широкое, более полное представление об идее Божьего правления и Божьего царства. Поэтому давайте несколько глубже поразмышляем о царстве. Из Писания мы узнаем, что Бог властвует над двумя царствами. Двумя царствами. И я буду говорить просто, постараюсь так упростить, чтобы вам было понятно. Крайне важно для нас разобраться в этом. Поэтому я уделю время, чтобы заложить основание, хотя мы будем изучать всего два стиха. Вы действительно должны это понять. Это позволит вам в дальнейшем понимать все остальное о царстве намного богаче. Есть два царства. Есть материальное царство, есть духовное царство. Это самое простое объяснение. Есть материальное царство, есть духовное царство. Когда Бог творил по своей суверенной воле, Он сделал вещи материальными и сделал личности духовными. И Он царь над обоими мирами. Итак, чтобы нам понять замысел, который он выполняет в мире, полезно будет помнить об этих двух царствах и об этих областях, где Бог проявляет свое суверенное господство. Во-первых, есть внешнее всеобщее царство, которым он правит как творец. Внешнее всеобщее царство, которым он правит как Творец. Все сотворенное находится под его верховной властью. Псалом 9:37, «Господь царь навеки». Псалом 28:10, «Будет восседать Господь царем вовек». Псалом 102:19, «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Он царь всего сотворенного. Всего. И опять псалмопевец в 144-м псалме говорит, «Да проповедует славу царства Твоего, и да повествует о могуществе Твоем, и о славном величии царства Твоего, царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды». Это грандиозное, универсальное, внешнее царство Бога, через которое Он суверенно властвует над всем творением. Жил один царь, думавший, что может соперничать с верховным правителем вселенной, царь по имени Навуходоносор, который дошел до того, что Бог судил его за попытку присвоить Божью славу, и он стал безумцем, так что 7 лет жил как животное. И когда, наконец, он пришел в себя, то понял. И в 4 главе Даниила, в 31 стихе мы читаем о конце этого периода. «Я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». Всякий разумный человек к этому приходит. Если вы действительно разумны, то вы скажете то же, что и Навуходоносор. «Благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратилась ко мне сановитость моя и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Бог дал ему маленькое место в великом Божьем царстве. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить хотящих гордо». Это всеобщее внешнее владычество Бога над всем, что Он создал. Все одушевленное, неодушевленное, все материальное, все духовное, вся вселенная в Его Царстве под властью Христа. Каждая молекула, каждый атом, каждая часть атома принадлежит этому Царству. Но хотя все это так, это Царство находится в состоянии мятежа. Оно также проклято. Проклято грехом, и это проклятие осквернило Царство духовно и материально. Вселенная движется к своему концу. Действует второй закон термодинамики. Энтропия имеет место. Вселенная в процессе распада движется в направлении губительного уничтожения, рассотворения, описанного Петром, когда все элементы Вселенной плавятся с кипящим зноем в атомном взрыве. И эта вселенная стенает под проклятием. Мятеж проявляется не только в материальной части всеобщего царства, но также и в духовной части, потому что есть бесы, которые были изгнаны с неба, и во главе с сатаной поступают как мятежники, ведь они изобретают разные пути, как помешать Царству Божьему, насколько бы глупо и тщетно это ни было. И им помогает и содействует человечество, поддавшееся искушению сатаны в саду, что ввергло весь род человеческий в грех и мятеж, так что вы видите, что все люди и множество ангелов восстали против Бога, Он все равно властвует над ними. Возможно, вам будет удивительно, что Бог — это Бог дьявола. Бог — это Бог бесов и всех безбожных грешников, когда-либо живших в этом мире. Он властвует над ними всеми, хотя царство Его проклято. Он сам проклял его. Оно осуждено. Он сам осудил его. И он однажды восстановит его. Однажды он вернет его. Однажды он снова обретет рай, утраченный в саду. Но разговор, который ведет Иисус в Луки 17 главе, на самом деле не об этом царстве. Он о царстве, которое находится внутри этого царства. Бог – царь над внешним, всеобщим царством, куда входит все, что Он сотворил. Бог также царь над внутренним, личным царством, куда входят все, кого Он сотворил еще раз. Он всеобщий царь через сотворение, Он личный царь через откровение. Он всеобщий царь через то, что мы называем природным откровением. Он личный царь через особое откровение, откровение в Писании. Итак, Бог правит царством Вселенной. Бог также правит царством сердца. Одним правит через сотворение, другим правит через новое творение, через откровение, которое записано. Можно увидеть, что Бог правит всеобщим царством, просто посмотрев туда. Римлянам 1 глава, так что никто на планете не может сказать, что не видит Бога, Его божественность, Его огромную силу и мудрость в творении. Бог открылся в этом творении. Так что Он царь, явивший Себя. Есть такая форма откровения. Это природное откровение в человеческом разуме и в нравственном законе, в сердце и совести, что делает человека ответственным за знание о Боге, как царе, сотворенной им вселенной. Но в том другом царстве, внутри большего царства, в меньшем царстве, где Бог лично правит каждым сердцем, душой, внутренне, не благодаря творению, но благодаря новому творению, Он правит там не через природное откровение, но через особое откровение. А это и есть Писание. В этом царстве Бог тоже царь. Он властен над тем, кто входит, и как они входят. Он обладает абсолютной суверенной властью во внутреннем личном царстве, где Он правит через новое творение, через особое откровение. Он имеет высшее право, высшую власть, высшие привилегии, делает все, что желает, посредством Своего Слова. Как Он Словом сотворил первое царство, так же Словом Он творит и второе царство. Во внешнем, всеобщем царстве, где все и все, сотворенные им, подвластны Ему, Он правит. И во втором, внутреннем, личном царстве, где все, откликнувшиеся на Его откровение, заново сотворенные, подвластны Ему, также Он правит. Первое и очевидное следствие этого – Иисус Христос – Господь и Царь над Своим духовным царством, как и над Своим материальным царством. Внешним Он правит напрямую. Внутренним Он правит напрямую. Бог правит Вселенной прямо, лично. И Бог правит внутренним, личным, духовным царством прямо, лично, через пребывание Святого Духа. Он суверенен во Вселенной и суверенен в своем народе. Но он правит во всеобщем царстве непосредственно, без посредника. Он делает, что хочет, как хочет, и делает это сам. Он управляет всем в сотворенной вселенной сам. Он дал ей бытие, он содержит ее своей силой. Он — это неосязаемое, неведомое, невидимое, таинственное, неуловимая сила в молекулах этой вселенной, связывающая ее воедино. Его не мог найти Эйнштейн. Не может найти никто другой. Он не имеет посредника в своем правлении вселенной. Оно прямое и неопосредованное. Но в его личном царстве, во внутреннем царстве, он правит также напрямую. Он живет внутри своих людей. Лично. Мы становимся храмом Бога Живого. Но это царство было передано нам через посредников, принесших нам откровение. Для естественного откровения, доступного всем, не нужен посредник, оно видимо каждому в повседневной жизни. Но особое откровение, приводящее нас в Его внутреннее, духовное, личное царство, под Его суверенное, духовное правление, истина, вводящая нас в это царство, дана нам не через творение, а дана нам через откровение. И для этого Бог избрал посредников. Посредников. Он говорил через посредников. Он говорил через ангелов, в случае, как говорит Писание, когда дал свой закон, в послании к евреям. Но в основном он говорил через людей. Через людей. Он говорил с Адамом, и через него открылся Адаму напрямую. И, несомненно, Адам открыл, что узнал от Бога своей семье и тем, с кем был близок в жизни, а прожил он почти 1000 лет. Возможно, именно из наставления Адама, принятого им от Бога, Каин и Авель узнали о должной жертве, но Каин нарушил это, что привело к первому убийству. Но Бог явил себя Адаму и через Адама. Бог открылся Ною, который стал проповедником праведности и проповедовал всему своему поколению на протяжении целых 120 лет, пока он строил ковчег. И Бог через этого посредника доносил слова праведности, то есть как примириться с праведным Богом. Бог передавал свое слово и свою мудрость и свою весть через Авраама, заключив с Авраамом завет, и через Исаака, а потом через Иакова, и потом через Иосифа. И затем Бог правил при посредничестве Самуила, и Бог правил при посредничестве священников, и Бог правил при посредничестве пророков, которые возвещали откровение, данное им Богом, и они записывали его. Моисей написал Пятикнижие, и другие писали, например, Самуил, затем Давид писал, Соломон писал, и пророки. Это весть, данная через людей. Вообще, Израиль был народом посредников. Бог сузил это посредничество и излил его через один канал, и таким каналом был израильский народ. В 9 главе Римлянам апостол Павел пишет об израильтянах, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем, Бог, благословенный вовеки. Аминь. Они были каналом между всем этим и миром, они были Божьим народом-свидетелем, они были посредниками. Потому их неверие так скорбно, так трагично. Но потом был наивысший посредник, воистину славный, непревзойденный посредник, Господь Иисус Христос. Он наивысший, всеславный посредник, непревзойденный, ведь Он верное, чистое, точное выражение Бога. В послании к евреям сказано, «Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». Он точное воспроизведение Бога, Он Бог. Он сказал, «Если вы видели Меня, то что? Вы видели Бога Отца. Я и Отец одно». Иоанн так начинает свое Евангелие. «Слово было у Бога, и Слово было Бог». И Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его. Да, Он есть наивысший, всеславный, непревзойденный, единый, великий посредник Божьего откровения, потому что Он чистое и точное отображение Бога. И во-вторых, поскольку Он делает возможным примирение, Он единственный посредник, Спаситель. Вот почему в 1 Тимофею говорится, во 2 главе 5 стихе, что един посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Он высший посредник, ведь Он идеальное отображение Бога. Он высший посредник, ведь именно Он приводит грешников к Богу, принеся совершенную жертву. Он посредник не просто, потому что Бог, Он и Царь. Он приходит в мир не чтобы утвердить власть над сотворенной материальной вселенной. Она у Него есть. Она у Него уже была. Он родился царем. Персидский советник царя явился при его рождении и признал его царем. Гавриил приходил к Марии и говорит, «У тебя будет ребенок, и он будет царем, и будет править вечно». И псалмопевец во втором псалме говорит, что наступит день, когда Бог поставит своего сына царем. Исаия писал, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, потому что Он Отец Вечности». Иисус Христос приходит в мир как Царь, потому что Иисус – это Бог, Он Бог-творец, Он вечный Бог, Он и Отец одно. Исаия повторяет это в 11 главе, повторяет это в 12 главе, Иеремия повторяет это в Иеремии 23, 5 и 6, и тоже повсюду в псалмах. Итак, Иисус пришел не чтобы утвердить всеобщее царство, всеобщее правление над всем творением, оно у Него уже было. Уже было. Он показал это. Он мог управлять морем, управлял смертью, управлял болезнями, управлял творением. Он мог сотворить пищу из ничего. И вино. Он Бог, и у Него была власть над всем, что Он сотворил. Он сказал, если бы я хотел, тотчас явился бы легион ангелов. Он сказал, «Никто не отнимает у Меня жизнь, Я Сам отдаю ее». Он не старался обрести контроль над вселенной. Он пришел установить царство в сердце. Но вот проблема, иудеи думали совсем по-другому. Единственное, чего они ожидали, большого, славного царства, описанного в Ветхом Завете у пророков. Они прилежно изучили эти пророчества. Они знали, что было обещано в Ветхом Завете. И все, все иудеи, все фарисеи, по сути, были премиллинаристами, если упростить. Все они верили, что Мессия придет и установит царство. Они не ждали ничего другого, как могло случиться что-то другое. Они явно не были амиллинаристами, не верили, что царство просто возникнет где-то, а потом, когда царство достигнет полного расцвета, придет Иисус. Они вовсе в это не верили. Все они верили, что царь сначала придет, а потом установит свое славное царство. И что же будет подразумевать это царство? Ну, в нем будет все, что было обещано Аврааму. А в завете с Авраамом, в 12 главе Бытия, был обещан великий народ, была обещана земля, правитель, духовное благословение. Бытие 12 глава. Во Второзаконии 30 главе есть палестинский аспект этого завета, его называют Палестинским заветом, в котором Бог обещает им возвращение в землю и владение изначально дарованной им землей. А потом заключается завет Давида во Второе царство, 7 главе, где им обещано царство и славный царь, происходящий из чресла Давида. Им также был обещан Новый Завет в Иеремии 31 главе, по которому весь народ обретет благословение, весь народ обретет праведность, весь народ обретет познание Бога. Они также слышали от пророков, что царство будет славным. Лев будет лежать вместе с ягненком, и дети будут играть над норой змеи, и вся топография планеты будет изменена, и Господь сотворит реку, которая будет вытекать из Иерусалима, и от этого пустыня зацветет, как роза. У них было много разных мест в Ветхом Завете о том, что наступит время полного мира, радости, спокойствия, никакой бедности, никаких болезней, долгая жизнь. Если вы умрете столетним, говорит пророк, вы умрете ребенком. Они все это знали. Они знали, что царство будет временем послушания. Люди будут носить колокольчики надежды, звенящие о святости. Распространится истина, Исаия 65 глава, и будет царить в мире. Святой Дух изольется, говорит Иаиль 2 глава. И Мессия будет править как царь, и вокруг него соберутся знатные, которые будут его наместниками в славе этого царства. Иерусалим станет центром мира. Все народы соберутся на войну против царя при его пришествии, и царь поразит все эти народы в великой битве и восторжествует, и затем все народы покорятся его власти, и он будет царствовать, а израильский народ будет венцом всего мира и жемчужиной. В этом венце будет город Иерусалим, который возвысится над всеми городами. Они все это знали. Обо всем этом возвестили пророки. Итак, они ожидали, что это исполнится. Вообще, они разработали неплохую эсхатологию. Есть книга под названием «История еврейского народа во времена Христа», написанная не так давно. Написал ее историк Эмиль Шурер. В своей книге он собрал все древние материалы времен Христа и из фрагментов выстроил эсхатологическое учение иудеев того времени. И вот небольшая выдержка из написанного в этой книге. Вот чего они ожидали. Во-первых, перед приходом Мессии будет время скорбей, страданий, подобных родовым мукам. Во-вторых, во время этих скорбей и бед явится пророк, подобный Илии, и возвестит о пришествии Мессии. В-третьих, Мессия установит свое царство, век и славу, и вступится за свой народ. В-четвертых, и это было найдено в кибеленских предсказаниях, народы объединятся против Мессии. Они прервут все свои войны, чтобы сражаться с Ним. В-пятых, Мессия поразит все восставшие народы, покорит всех. В-шестых, произойдет восстановление Иерусалима. Он будет новым и величественным. Седьмое, рассеянные по всему миру иудеи вернутся в Израиль. Восьмое, Израиль станет центром всего мира, и все народы будут в подчинении у Мессии. И девятое, Мессия установит свое царство. И это царство будет временем вечного мира, праведности и славы. Это довольно хорошо. Это довольно точно. Скорбь, провозглашение о пришествии Мессии, пророк перед ним, подобный Илии. Он приходит, мир сражается с ним, он побеждает, он основывает царство, восстанавливает Иерусалим, собирает свой народ, своих овец со всего мира. Израиль становится центром мира, Иерусалим — престол его царства. И он вступает в царство вечное, царство мира, праведности и славы. Довольно хорошая эскатология. У меня такая эскатология. И кто-то додумался сказать, что это придумали в 19 веке. Такие ожидания иудеев основывались на учении Ветхого Завета, и оно было приукрашено другими авторами, помимо библейских. Тут они переборщили. Основы эсхатологии довольно здравы, но помните, они ожидали одного пришествия, а не двух. По их мнению, Иисус просто должен был прийти и сделать все это. Они не ожидали, что Он придет установить духовное царство. Они не искали внутреннего царства. Они не искали духовного царства. Проще говоря, они не искали Спасителя, потому что не нуждались в спасении. Вот почему его проповедь так оскорбляла их. Не то, чтобы они не желали царства, не то, чтобы они не хотели слушать его проповедь о царстве, не то, чтобы им не нужен был царь, но то, о каком виде царства он говорил, вот что их выводило из себя. Несколько раз они пытались заставить его стать царем, не так ли? И ему приходилось пресекать все эти попытки. По их мнению, у них было довольно скорби, они уже жили во время скорби, с них довольно. Пришло время для царя и для царства. Они уже изнемогали под властью и гнетом целого ряда завоевателей, оккупировавших их страну, тогда это были римляне. И когда пришел Иисус, он никак не мог быть Мессией, потому что где же тогда вся шумиха? Он не только не прогнал римлян и не воссел на престоле, но где же все небесные знамения? Потому что вокруг этой базовой эсхатологической схемы у них возникло много разных идей, что должны быть знамения на небесах, должны быть знамения на земле, катаклизмы, не исцеление, даже не воскрешение из мертвых, что делал Иисус. Они не ждали всего этого. Это не увязывалось с их системой. Они искали чудесных катаклизмов на небе и чудесных катаклизмов на земле. А когда Иисус стал говорить о том, что умрет, для них это был полный абсурд. Потому что они думали, что царь должен был прийти и победить, а не быть побежденным. Даже ученикам было нелегко справиться со своими ожиданиями об этом царстве. Они знали эти обетования Ветхого Завета, они знали эти пророчества, и фарисеи знали, которые спрашивали Иисуса. Знали, что Бог сдержит свое слово, знали, что Бог должен исполнить, что обещал. И просто не было похоже, что Иисус — это тот. Посмотрите. Они ко всему подходили как богословы. Они все рассматривали как богословы. Все, что относилось к Божьему Царству, было большим делом для них, огромным. И себя они считали самыми искусными наблюдателями. Хотя Иисус обличал их не один раз, говорил им, что они совсем не умеют различать времена. Они считали себя умелыми толкователями. И развивали свои весьма необычные идеи. И казалось, что самое время всему этому сбыться. Откройте 19 главу, 11 стих. В 19 главе, в 11 стихе говорится, когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Конечно. Если Он и есть Мессия, и сейчас вы помните, когда Он приближается к Иерусалиму, вокруг Него возникает волна энтузиазма после того, как Он воскресил Лазаря. Может, это Он и есть. Может, когда Он придет в Иерусалим, начнут происходить катаклизмы, земля будет сотрясаться, на небе что-то будет, все знамения исполнятся. Итак, они предполагали, что Царство Божие наступит немедленно. И это сопровождалось эффектом толпы, это охватило толпу. И когда он пришел в Иерусалим, они кидали ему под ноги пальмовые ветви, радуйся, царь иудейский, сын Давидов. Они почти что бы хотели, чтобы все это произошло силой позитивного исповедания. Они видели только эсхатологический аспект царства. Они видели только окончательную кульминацию всеобщего царства, когда Бог возвращает себе мир, Бог возвращает себе народ, ставит своего царя править. Для них Мессия, когда придет, то придет с великими знамениями. Он поразит всех врагов, установит национальный суверенитет и процветание Израиля. Будет править всеми народами земли. Они не думали о духовном, внутреннем царстве. Итак, их вопрос... Давайте вернемся к тексту Луки, 17 глава. Нам нужно будет еще раз вернуться к нему. Это лишь вступление. Луки, 17 глава. Их вопрос, когда... Вопрос, когда, быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие? Они спрашивают, когда? Это очень важный для них вопрос. Мы готовы. Если ты тот, и я думаю, даже сам этот вопрос пропитан сарказмом, потому что они не верят, что это он. Но за недостатком улик, как бы веря на слово, ведь он все время говорит о царстве, они задают вопрос, когда, когда, ты еще этого не сделал, мы не видели никаких знамений, мы не видели вообще никаких указаний, когда же это случится? И он ответил им и сказал, и этот ответ, в принципе, значит, вы все неправильно поняли, совершенно, ваше понимание полностью неверно, он говорит, не придет Царствие Божие приметным образом. Это не то, что вы думаете. Это не то, что вы думаете. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие, буквально, энтос, внутри вас есть. Они не хотели этого слышать, даже не понимали этого. Что это еще такое? Даже ученики запутались в понимании царства. Посмотрите ниже на 37 стих. Иисус обращается к ученикам, начиная с 22 стиха, и в 37 стихе они говорят ему, «Где, Господи? Где? Где это царство?» Те хотели знать, когда, фарисеи, ученики хотели знать, где, и тем и другим Иисус говорит, «Вы все неправильно поняли». Это вообще не должно вас занимать. Дело не в том, когда... и не в том, где. Я буду заканчивать, мне надо заканчивать, а вам надо потерпеть еще немного. Хочу заключить одним очень важным замечанием. Откройте Луки 13 главу. А потом мы рассмотрим сам текст в следующий раз, но вам это поможет. Восемнадцатый стих 13 главы Луки. Он же сказал, чему подобно Царство Божие? Как сам Иисус может описать Царство? Чему оно подобно? И чему уподоблю Его? Я знаю, что вы все думаете. Я знаю, какая у вас эсхатология. Но на что Царство Божие действительно похоже? Чему я уподоблю его? И затем он дает удивительный ответ. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Что это еще такое? Ну, что такое горчичное зерно? Самое мелкое семя в саду, да? Из всех семян. И из этого мельчайшего семени вырастает огромное дерево, очень высокое, большое, до 8 метров в диаметре, и птицы могли жить в нем. Вот какое большое. Иисус тут отмечает, чему уподобить царство? Оно сначала малое, а потом все больше, больше, больше растет и развивается. Давайте я постараюсь это объяснить. Царство Божье начинается в сердце всех верующих, возрастает, растет и растет, пока полностью не реализуется в славе тысячелетнего царства, которое является конечным этапом роста царства на земле. Вот что он говорит, и далее в 20 стихе повторяет, 20 стих. «Еще сказал, чему подобно Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Что делает закваска? Проникает везде и расширяет. Итак, Иисус здесь говорит, смотрите, я начинаю с духовного царства в сердце, оно есть уже сейчас, оно растет и движется, становится больше и больше, пока однажды не покроет всю землю славой тысячелетнего царства, когда Христос будет царствовать. При первом пришествии Он устанавливает внутреннее духовное царство, а при втором пришествии Он доводит все до окончательного завершения в славе тысячелетнего царства. И посмотрите, потом вся известная нам Вселенная будет разрушена, и Он сотворит новое небо и новую землю, в которых навечно, впервые после грехопадения, оба царства соединятся в одно. Вот, в принципе, общая картина царства. Но это только начало этого текста. В следующий раз мы увидим, какая сила в словах нашего Господа. Отец, благодарим Тебя за Твою истину, за ее постоянство. Наполни наши сердца предвкушением того, что Ты Царь внутри, и что будет, когда однажды Ты будешь править как Царь царей, Господь господствующих над всей землей, а потом все соединится в вечности, в Твоем вечном царстве, где все материальное и духовное будет совершенным. Отец, мы благодарны, что участвуем в этом. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.